И вас категорически приветствую. Это снова внеклассовое чтение «Я Дементий», и со мной незабвенный друг и соратник, книгофил и книгоман Семен Уралов.
Привет.
Семен, продолжаем.
Продолжаем.
Впереди там моя любимая Италия.
Да, Италия и до Финляндии.
И Финляндия.
Да. У нас остались по расписанию, сейчас я скажу, что у нас осталось. Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция и Швеция. Вот как раз я думаю, что за этот урок мы по ним по
всем. И, по-моему, из них и самые французы нацисты.
Вот с ними интересно. Французы националисты, но не столько нацисты. Ну, хотя они там тоже имеют место быть. Я бы сказал Нидерланды. Я человек, который читал уже книжку. Я бы сказал, что наиболее нацифицированы Нидерланды.
Я думал, там все спокойные ходят, укуренные.
А те, которые не укуренные, те нацисты.
А, вот они как сволочи. Вот они специально, наверное, кофешоп это все организовали, чтобы все лекторат ходил сонный и укуренный. Не буду тебя перебивать.
Итак, Италия. Значит, сначала разберемся с так называемой Лигой Севера. Слышал же такое название?
Нет.
Ну, тогда нужно объяснить, почему Лига Севера. Дело в том, что ты же в Италии был?
Был.
Был. Вот в Италии очень индустриально и экономически развит Север. Это традиционно. Это как раз регионы, которые примыкают к Франции, к Швейцарии. И сельскохозяйственный, менее развитый, более бедный, более густонаселенный юг. Ну, это то, что мы знаем, та же Сицилия, Палермо, ну, вот эта южная часть, там уже и мафия начинается, ну, то есть, юг, он такой более нецивилизованный, если так можно сказать, бандитский.
Крестьянский край.
Крестьянский, а север это там на севере плюс еще и, ну, династии, дворян итальянских, ну, в общем, он…
Какие семьи
итальянские? Милан, вот как бы самый известный, ну, центр севера, если так можно говорить, развитость, это Милан, мы же знаем, что это город и где… Два футбольных клуба мощных, где мощная промышленность в Милане, там автопроизводство.
Распродажа шмоток.
В том числе, да, легкая промышленность там. Ну, вот это вот, ну, не только Милан, много. Венеция – это тоже север Италии. То есть, вот северные города.
В общем, бабки все на севере.
Да, бабки все на севере, а юг более бедный. И вот, собственно, поэтому политическая партия называется «Лига Севера». То есть, лига это подразумевает, что значит, это такие как бы как союз городов. Ну, как итальянцы вообще это все любят. Партия давняя, она создана в 1989 году. Еще жив был Советский Союз, но она была создана как альянс. Но полное название у нее не как... Значит, полное название звучит так. Лига Севера за независимость Падании. Падания – это как раз вот и есть вот этот вот регион, если так можно сказать, вот, ну вот развитой... Север. Это значит, он включает в себя Пьемонт, Ломбардию и другие северные регионы Италии. Интересно, что...
От кого они хотят независимость?
От остальной Италии. Ну, то есть, они хотят большего суверенитета.
В общем, нам вот эти крестьяне не нужны.
Да, нам эти крестьяне не нужны, они им только мешают жить и развиваться. Интересно, что вот создалась она, соответственно, в 89-м году... Вот, она же была сначала альянс, это разные региональные маленькие партии из этих регионов. Они как бы создали альянс сначала, то есть не одну партию. Интересно, что вот основателем и лидером лиги с 89 по 12 год, ну то есть почти 20 лет, да, был бывший сторонник Компартии Италии и бывший профессиональный певец Умберто Босси. Вот. Он был в 2001-2004 году и 2008-2011 был министром по делам реформ в правительстве Италии. То есть, вполне певец, ну, можно сказать, даже как там, какой-то, может, маленький Зеленский, что-то такое. Ну, из шоу-бизнеса человек.
Ну, по крайней мере, умеет преподать себя и умеет говорить.
Потом, значит, руководить северянами стал Роберто Морони, который тоже занимал посты министра Тудра и внутренних дел в итальянском правительстве. А с 2013 года Маттео Сальвини. Значит, первый электоральный прорыв, вот они создали в 89-м году, а на национальных выборах 92-го года они получили 8,7% голосов. Сразу отлично стартанули. Я считаю, что это просто результат создания партии, у нас никто такого не показывал. Все все-таки росли сначала с... Ну, там мелкого и подрастали.
Полпроцента, 3%.
Да, или там 3-5, да, и потом подрастали. А эти сразу стартанули до 10, считай, фактически, на первых своих выборах. Значит, Электорат оказался очень разношерстным. Вот это очень интересно. Вот смотри, вот они же первый раз голосовали, проанализировали, а кто их поддержал, вот кто их поддержал, за кого они раньше голосовали. Вот согласно опросам, 25% избирателей партии раньше поддерживали христианских демократов, то есть правых. 20% поддерживали коммунистов, 12% раньше голосовали социалистов, а 6,6% там постфашистское итальянское социальное движение. То есть это такая разношерстная партия, которая именно на идее сепаратизма. Это, кстати, увидел Берлускони, и в 1994 году уже эта партия подписала пакт с медиамагнатом Сильвио Берлускони, что о взаимной поддержке. Ну, потому что медиа, СМИ, мы же понимаем, что это главное. Получили уже в 1994 году 8,4%, значит, процента. На этих же выборах в Европарламент набирают 6,6% и закрепляются в коалиционном правительстве с Берлускони. То есть у Берлускони же партия, я напомню, тоже правая, называется Форца Италия, то есть Италия вперед. И вот они, собственно, становятся его младшими партнерами, получают портфели министра внутренних дел, да, вице-премьера получают, бюджет, промышленность, европейские связи, институциональных реформ. Ну, то есть, в общем-то, все. Ну, как
можно назвать
ровно.
Ключевые, да, точки.
Да, но происходит раскол партии, то есть не так уж долго. В результате раскола лига раскалывается, 40 депутатов уходят. Значит, лига уходит в коалицию с левоцентристами, да. И, ну, короче, на национальных выборах северяне набрали 10% голосов, но в основном уже набрали только на севере. То есть они, в общем-то, уже более открыто выступили именно с каких-то как бы отделений позиций, то есть у них прям уже перестали играть в коалиции. Мы за отделение и даже провели локальный референдум, в котором приняло участие от 2 до 4 миллионов человек, то есть референдум за независимость. И даже провели демонстративные выборы, ну, которые нелегальные, но они их как бы провели в парламент вот этой вот Падании, ну, вот этой вот новой независимой страны. И ничего, прекрасно себя учувствую. Значит, на первом, потом они 90-е, они как бы проседают, они набирают там по 4,5% и снижают немного сепаратистскую риторику и возвращаются в коалицию с Берлускони. То есть их забирают во внутренней политике. Европейские выборы 2009 года, они получают наибольший результат в Европарламент, 10% голосов. Но потом партию, значит, сотрясают скандалы, в основном связанные с коррупцией в высшем руководстве. Там кучу людей посадили, даже председатель партии, вот этот вот Босси, подал в отставку, хотя его потом выбрали, значит, почетным лидером. Коррупция, конечно же, значит, сказалась, вот уже на выборах 2013 года после всех этих, значит, лига стесняется, потому что появляется вот это популистское движение, известное движение «Пяти звезд». Это вообще уникальное итальянское движение. Слышал о таком? Не слышал. Его вообще комик возглавляет. С ней надо вообще отдельно разобраться. Это вот прям почти
А почему такое название «Пять звезд»?
А там вот это вот обыгрывается.
Ну, значит, их спонсор партии был какой-нибудь коньячный завод.
Точно.
Но северяне проваливаются на этих выборах, они получают всего 4,1% голосов и, значит, вливаются в коалицию. Они как бы немного снижают сепаратистскую риторику в связи с тем, что входят в легальную политику, но у них начинается как бы борьба уже с эмигрантами, потому что северные регионы промышленно развитые, то есть к ним лезут мигранты, и в партии даже, значит, возникло свое движение зелено-рубашечников. Это парамилитарное крыло, которое обеспечивало, значит, порядок. Но они занимались, вот эти вот парамилитарное крыло, тем, что в городах Северной Италии вылавливали нелегальных мигрантов.
Слушай, а что это такое название «зеленые рубашки»?
Ну, и они просто формы у них. Ну, как есть чернорубашечники.
Типа армейская
какая-то. Ну, как вот, есть же как бы партия, у нее, когда существует парамилитарное объединение, У них есть формы. Вот так же, когда мы видим, допустим, была партия «Свобода», ну, полуфашистская на Украине, а у нее ходили с такой идеей нации, как волчий крюк, такие рубашки форменные. То есть, вот у партии вот это крыло радикальное, оно всегда в форме ходит. Они такие, как бы, как, ну, как СА было.
А, понятно, да, да.
Вот, они, судя по всему, в зеленых рубашников. То есть, Лига Севера переключается, значит, на борьбу с нелегальными мигрантами, но при этом есть... Ирония судьбы, что первый чернокожий мэр Италии в городе Виджу, Сэнди Кейн, значит, член партии Лига Севера. А нигериец Тони Ивоби занимает в партии должность главы департамента по делам миграции.
Денежный пост. Всех своих родственников будет.
Забавные итальянцы. Значит... Значит, 14-й год Лига Севера чуть...
Их, наверное, спрашивают, а вы кто? Они говорят, мы римляне.
Настоящие римляне. 6,2% получает Лига Севера 14-й год. В ряде регионов Италии на севере поддержка растет до 15%, но они все равно вынуждены, ну, как бы, держаться рядом с тем же Берлускони. Ну вот смотри, чего им удалось добиться вот касательно нас, это очень интересно. Вот в 16-м году Совет Италии области Венето, там где Венеция столица, принял подготовленными северянами резолюцию, призывающую правительство страны осудить политику Евросоюза по Крыму и добиваться отмены санкций против России. В конце июня резолюция была принята еще Советом Лигурии. Вот. И губернатор Лигурии назвал самоубийством поддержку санкций против России. То есть, они изнутри пытаются занимать свою отдельную позицию по отношению к нам. Они, скажем так, ну, лояльны.
Вот. Ну, чтобы не сдохнуть.
Да.
Тем не менее, оружие посылают.
Ну, они ж не при власти, это Лига Севера. Что у них еще интересно? Ага, с Трампом они, ну, то есть, они Трампа поддержали в этот момент. И что еще говорит, что очень много молодежи. Вот что отмечает исследователь, что среди молодежи их поддержка значительно растет. То есть, партия молодая, по всей видимости, расти может.
А футбольные хулиганы там есть?
Футбольные хулиганы, они же там привязаны к тем, кто владеет клубами. А это все-таки партия не олигархическая. Вот у Берлускони тоже я что-то читал, смотрел. Вот там футбольные хулиганы активно задействованы, потому что он владелец футбольного
клуба. За правду говорят, что он первый бандит в Италии? То, что влиятельный, понятно.
Я думаю, там все так переплетено, что не понять, где заканчивается премьер-министр, начинаются серьезные люди.
В общем, если вы спросите, Берлускони, у вас есть мафия? Он скажет, какая мафия? Мафии нету. И тут поймешь, что мафия есть.
Но они не говорят.
Да, они не говорят.
Ну что, Нидерланды?
Да-да-да.
Давай, про Голландию. Значит, тоже отлично автор напоминает, в чем была особенность Голландии. А самая главная особенность, что Голландия первая начала колониальные захваты. И вообще вот эту схему придумки компаний, как Ост-Индская и Вест-Индская, это придумали голландцы. Англичане у них потом только заимствовали эту, собственно, модель. То есть, в этом смысле голландцы самые жесткие колонизаторы были. И как шутили, ну, как это, что они очень прижимистые люди, что голландцы до такой степени жадные, что за их кораблями даже чайки не вылетают. Ничего не выбрасывают. Какая партия? Значит, партия свободы. Вот это их как бы главная партия. С кем она связана? Значит, она связана, запомним это имя, Герт Вильдерс. Интересно, что он свои идеи правые черпал в Израиле. Он, когда закончил школу, поехал в Израиль, прожил и проработал 2 года, стал истинным другом, вот, и называет он Израиль первой линии защиты Запада от ислама и страной, которая ведет идеологическую борьбу между менталитетом освобожденного Запада и исламского варварства. То есть, это жесткие нацики, но антиисламские. То есть, они прямо заточены. Вот партия «Свобода», потому что в Голландии, наверное, одна из самых мощных вот как бы шла миграция. У них очень лояльное миграционное законодательство. Почему-то очень многие даже вот, ну, например, там, тот же Шари украинский, да, он сначала же там бежал через Литву, а потом все равно оказался в Голландии. Ну, как-то мы в те годы еще общались, он как-то объяснял, что так оказалось проще. Ну, вот, ну, короче, там какое-то особое законодательство в Голландии, что любому, кто получает статус беженца, проще всего там, ну, легализовываться, через какую бы страну он ни въехал. Значит, но потом, значит, Вильдерс, соответственно, избирается, так, он вступает вот эту вот сначала в партию «Народные свободы», становится депутатом парламента и начинает претендовать на лидерство в народной партии. То есть он сначала вступает в народную партию. И, значит, он оказывается в парламенте, и там есть такая вот особенность. Он ушел, как бы он был депутатом парламента, но покинул... Ну, тут, от партии он избрался в парламент. Но он покинул партию в знак протеста, когда партия поддержала планы, значит, вступления Турции в ЕС. И он остался как бы один в парламенте. По закону он должен был уйти из парламента, а он создал, как бы провозгласил партию одного человека. Назвал партию вот этого Вильдерса, ну, то есть своего имени. И это позволило ему сохранить, значит, ну, позицию в парламенте.
Молодец, хорошо вывернулся.
Но в 2000 году начинается радикализация борьбы с, ну, в 2000-х годах с теми же мигрантами. Вот в 2004 году мусульманским радикалам убивают нидерландского кинорежиссера Тео ван Гога, который снял фильм «Покорность». Она как бы осуждала насилие над мусульманскими женщинами. А вот 10 ноября того же 2004 года проходит, собственно, покушение на самого Вильдерса. Ну, вот. И вот как бы... Его Аль-Каида внесла в список. В общем, с тех пор, с 2004 года, он живет под 24-часовой охраной, представляемой государством. Он обитает в охраняемом государством доме с пуленепробиваемыми окнами и носит бронежилет. Со своей женой венгеркой он может встречаться не чаще раза в неделю из соображений безопасности. В общем, попал чувак на острие, он был как бы в риторике.
Под молотки попал, да, вот житуха.
И он переходит на уже собственную, ну, как бы партию. То есть вот в феврале 2006 года объявляет о создании новой партии и предлагает назвать ее, собственно, партией свободы. Партия свободы изначально, значит, настроены антиарабски. Вот, значит, как они действовали в политике. Вот они, например, значит, выпускают, это с точки зрения именно пиара и политтехнологии, интересно. Они в 2008 году, якобы группа, не сама партия свободы, а группа «Друзья партии свободы» выпускают короткометражный фильм под названием «Фитна» по сценарию, значит, Генри Филдерса. Эта 17-минутная лента представляет из себя цитирование выдержек из Корана, сопровождаемого документальными видео или вырезками из газет, демонстрирующими акты насилия или призывы к ним со стороны мусульманских лидеров. То есть пропагандистский фильм 17-минутный, очень жестко антиисламский, причем такой даже с оскорблениями, я так понимаю, Корана, ну то есть такой. Но он не просто делает этот фильм, он еще в 2009 году отправляется в мировой тур. То есть он начинает из этого, тур начинается в Риме. Значит, фильм он этот показывает в Конгрессе США, который приглашают. Потом, значит, но в Великобритании и в Дании ему запретили. То есть, вообще это все проводить, ну, для того,
чтобы... Это же своих мусульман не мутить.
Ну, конечно, это же ж... он же ж пиар себе зарабатывает, ага. А в реальности это в каждой стране это ж провоцируется, свои бунты. Это же как вот с этим вот писателем, который эту книгу написал, за которой охотились, его же объявили еще в конце 80-х, вот за ним всю жизнь охотились антиирамские. В общем, ему запрет был на въезд в Великобританию, был на целый год. И его сняли, и он только по приглашению лорда Пирсона, ну, то есть серьезных людей, был приглашен в палату лордов, и в палате лордов он продемонстрировал фитну и принял, собственно, участие. Это им помогло, ну, то есть вот это вот такая очень мощная, значит, вызвала реакцию, там, например, австралийский исламский фундаменталист и проповедник призвал своих соратников отрубить Вильдерсу и всем высмеющим голову, да, ну, то есть вот прямо... В это. Результат оно дало, смотри. В день голосования в 2010 году партия свободы набирает более 15% голосов. Вот тебе результат. Жесткая риторика, хорошая деятельность на, значит, международной арене, провокация конфликта с оппонентами. А на региональных уровнях, например, там же, вот смотри, у нее были кандидаты на выборах муниципальных. Вот в Альмере партия выиграла выборы, получив 21% голосов. А в Гааге, ну, то есть в крупнейшем городе, пришла второй, набрав 18% голосов. То есть это был очень серьезный заход, и фактически на региональном уровне сразу партия власти. Ну вот смотри, скандалы происходят с ним очень много где. Вот, например, в Германии этого Вилдерса объявили нежелательной персоной в немецком курортном городе Моншау. Мэр города Маргарета Риттер, представительница ХДС Ангели Меркель, объяснила это тем, что нахождение в городе Вилдерса может быть воспринято общественностью как согласие городской администрации с его идеями. Особенно Риттер опасалась за сравнение Корана с Майн Кампфом. То есть немцев уже тоже это все напрягает, потому что у них же есть своя миграция нелегальная, и тоже есть рост недовольства. А там же и границ нету, и ничего нету. Ничего не мешает голландскому отморозку приехать в Германию и мутить воду там. Это же какая разница? У него же картинка будет для родной Германии. Так что в этом смысле...
А потом хлопнул дверью и уехал.
Ему-то все, а им-то потом разгребать всю эту историю. Поэтому очень интересно. То есть вот не будем на всем останавливаться. То есть вот этот вот... такая вот торпедировать, да, ну, нарваться к более сильному, постоянно спровоцировать скандал. Вот этим вот очень интересно вот эта вот партия свободы.
Семен, это как политтехнология это ценится, вот такой
нахуй? Конечно. Это когда есть такой лидер, который готов на такие активные действия. Ну, слушай, он под охраной ходит, ничего себе, он же рискнул серьезно. То есть это, ну, не просто так. Угу. Это вот человек с такой харизмой, наверное, как у
Жириновского. За идею готов жизнь отдать.
Ну,
тем не менее, защищается.
Ну, защищается. То, что это талант, это однозначно, да. И самое главное, системный талант. Потому что то, что мы видели на примере Болгарии, да, талант воспользовался моментом, но не смог этого удержать. А тут явно человек действует очень-очень постепенно и очень-очень здорово. И это востребовано еще и у всех остальных. Ну, вот, например, он участвует уже там в движении исламизации Америки, да. Там в Вене его судят именно за расследование сравнения Корана с Майн Кампфом. То есть он на всей Европе, в общем-то, действует. Но вот уже в 2015 году соцопросы показывали, что партию свободы 25% должны готовы избирателей поддержать. Что дальше он делает? Значит, референдум... А, они своей победой считают референдум... который выступил против подтверждения соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Вот он говорил, что Украина одна из самых коррумпированных стран в мире, а это соглашение подразумевает не только торговлю, но и политику, военное и гуманитарное сотрудничество. То есть по всем этим пунктам Киев должен реализовать положение о соответствии с требованиями ЕС. Многие считают, что Украина должна оставаться нейтральным буфером между Европой и Россией. Сегодня это разделенная страна, где идет гражданская война. Рациональная позиция, мне кажется, очень даже здорово. Вот. Также этот Вилдерс обвиняет ЕС в украинском кризисе, что они, в общем-то, до всего этого довели. Но это все периферийно, это я, собственно, зачитал нам, для нас это важно, но для него это все вопросы 10-е или даже 20-е. Судят его постоянно, то есть, вот был суд, когда у него там были марокканские заявления, но, тем не менее, рейтинг от этого только растет.
Авторитет крепчает.
Несколько раз его политиком года обвиняли, в 2016 году он снова стал политиком года. И вот последние здесь анализируемые выборы, да, что партия занимает уже второе место, получив 13% голосов. А первое место заняла партия, которая получила 21% голосов. То есть нет ни одной мощной, которая бы там 50 набирала, а есть несколько сильных. Поэтому с такими результатами этот талант и еще и такой дерзкий вполне может и власть получить, и мы видим, что, в общем-то...
В общем, мы еще о нем услышим, да?
Да, и о подобных движениях. Главное, чтобы талант воспользовался конъюнктурой. Финляндия?
О,
да.
Суоми. Тысячи озер.
Я не был в Финляндии. Ничего не знаю.
Я был там много раз.
Тогда тебе будет вдвойне интересно.
Да, да, интереснее, да.
Ну, Финляндия, особенность ее в том, что она была внутри нас очень долго, поэтому... И вот, собственно, рассказывает автор. Тоже есть короткий, значит, экскурс, как формировалась политическая система Финляндии, в чем была особенность, как Финляндия, значит, балансировала между Советским Союзом и Западным Блоком. И, значит, партия. Значит, их партия называется «Партия финнов». Так она и называется. Значит, предшественником партии финнов была популистская финская сельская партия, которую образовали еще в 1959 году. В этой партии вот этот вот Тима Сойни, запомним это имя, он как бы начал свою карьеру. И вот он дорос в этой партии изначально финской сельской до секретаря. Но вот это... Финская сельская партия, она связана, значит, с именем, тоже такой политик был известный, Веннамо, Вейко Веннамо. Он был лидером вот этой партии с 59 по 79 год. И вот у финнов само имя вот это Веннамо стало нарицательным. То есть у финнов веннамизм, это значит финский популизм. Ну, то есть, знаешь, как у нас, помнишь, пиздит как Троцкий. Ага. Вот там типа, ну, обещает как Веннамо.
Веннамо.
Да, значит, Венна был, значит, вот этот вот Тима Сойни, который сейчас лидер партии финнов, он утверждает, что Венна был его учителем, вот, и утверждает, что этот Веннамо был для забытых людей, для крестьян, Бэтменом кристально честным и благородным, Моисеем, ведущим свой забытый народ обратно к потерянной земле. Вот. Основная группа поддержки вот этой финской селянской партии, это была... община беженцев из Карелии, около 400 тысяч человек, ну, которые переселились из Советского Союза. Ну, значит, если в 66-м году селяне получали 1% голосов, то через 4 года 10,5%, а потом в 75-м всего 3,6%. То есть, вот такие вот, собственно, постоянные колебания. Но, собственно, сельская партия, как и любая партия, где есть только лидер, но нету ничего особо, она раскололась, и вот этот вот Сойни вышел из нее. Он очень образован, то есть, если тот был популист, да, то вот этот, он сам образован, получил ученый магистр политологии, значит, изучал популизм и начал его, ну, как бы, применять. Партия, соответственно, создали они ее, вот раскол произошел в 90-х годах, вот уже возникает партия финнов. На первых выборах 99 года они всего 1% голосов получают. На муниципальных выборах чуть успешнее получают 5,4% голосов. Но все самое интересное начинается уже в 10-х годах. Вот они переходят к жесточайшей уже именно антимиграционной тоже риторике. И партия получает рекордные 19% на выборах 2011 года. Это уже огромное количество. Начинают, значит, критиковать Евросоюз, занимают конкретно уже антиевропейские, в том числе там приводится, сравнивают бюрократическую систему ЕС с Советским Союзом. Ну, то есть у них же наверняка есть свои фобии. Набирают уже в среднем по 12%, но на президентских выборах его не очень поддерживают. Если партию поддерживают, то на президентских выборах в 2006 году этот Сойнин получает 3,4%, а в 2012 – 9,4%. Ну, то есть, на уровне 10%. В Европейский парламент они набирают вот 9,7%, а потом увеличивают в 2014 году до 12,9%. То есть, что мы видим? Сейчас вот будут последние выборы 2015 года, мы видим, что любая в Европе антимиграционная и антиесовская сила без особых проблем может получить до 10%.
народную поддержку. Вот
а это уже...
Это всех объединяет, да, стали?
Это всех объединяет. Но я тебе уже как политтехнолог скажу, что 10%, это же мы обсуждаем условия относительно спокойные. То есть, это кризис у них был, но не такой, как сейчас. Что 10% в условиях такого кризиса может превратиться в 30-40% по мановению палочки. Потому что недовольных, и как колебаются рейтинги партии власти, эти люди могут прийти. Ну, вот смотри, в 2015 году они увеличили результат уже до 17,7% и получили 38 мандатов в парламенте. Вот на начало 2016 года имели, значит, 10% стабильная поддержка. Оно, конечно, прыгает, но на своей десяточке. Ну и соцопросы 2017 года тоже это все фиксируют. Соответственно, вот этот вот Сойни, что он как бы говорит? Вот давай про его эти самые, про его идеологию. Основная идеология, значит, противодействие исламизации. Главный спикер, значит, там публицист, который называет бомбой замедленного действия. Потом они выступают, значит, за госфинансирование культуры. Это очень важно, потому что там же основное финансирование идет на всякий мультикультурализм. Ну, на всякую, не на национальную культуру, а вот на всякие. Значит, запрет на попрошайничество. Это очень тоже очень важно. И запрет мигрантов, живущих на социальные пособия, концентрироваться в одних и тех же районах, чтобы не создавались гетто.
Вот это очень правильно.
Да.
Расселять их надо.
Значит, он против вступления в НАТО и сохранения нейтралитета. Ну, тогда, сейчас, может, уже и нагнули, да? И против Европейского Союза. Ну, то есть, такая вот, в общем-то, консервативная вот, партия.
Слушай, ну, я посмотрю, беды-то у них все одинаковые. Иммигранты достают.
Иммигранты, утомившая Еврокомиссия, да, да, которая всех нагибает. И что еще? И непонятные вот эти ценности, которые приходят вместе с глобализацией. Поэтому я вижу, для ультраправых очень-очень все может расти. Вот про Финляндию, как и планировали. Идем дальше?
Идем.
Франция. Вот. Ну, смотри, значит, Франция, мы про нее много знаем. Здесь, ну, во введении рассказывается немного про особенность политической системы. Вот что очень важно, что в целом французы были одними из самых сильных еврооптимистов. Вот когда начинался Евросоюз, там вот именно с этим связывали будущее. Я думаю, это было связано с тем, что Евросоюз, он же уравновесил Францию и Германию, и во Франции и в Германии рассматривали как их империю, ну, изначально, что они там будут, собственно, главными. Это потом же американцы с Еврокомиссией их по рукам и ногам связали, да? А изначально они на это рассчитывали. Правые националисты. Здесь большой рассказ про национальный фронт, за которым мы следим. Это которую Мари Ле Пен возглавляет.
Ле Пен, да.
Которая дочка другого Ле Пена, который ее и возглавил. Это правая партия. Вот, собственно, рассказывается о том, что идеологические корни лежат в традициях французского национализма 19-го, начала 20 века. То есть, более близкими предшественниками были пуджадисты. Движение Пьера Пуджада по снижению налогов в 50-х годах. То есть, изначально они возникли как союз защиты торговцев и ремесленников. То есть, никакого национализма. Изначально они возникли за снижение налогов.
Барыги. Барыги восстали.
Да. Но потом все меняется. Почему? Потому что в 68-м году происходит вот та самая знаменитая студенческая революция в Париже, которая чуть вообще не совершила, ну, там чуть власть не потеряли, ну, чуть не случилась новая революция. И в этот момент, в 68-м году, на политические арены выходят новые молодые лидеры, которые переформатируют старую политическую систему. Это был такой недомайдан. То есть, переворота не случилось, но до такой степени были потрясены основания Франции, да, ну, там это было многотысячные забастовки везде, во всех городах, причем там выходили и коммунисты, были очень сильные коммунисты во Франции, и социалисты, и правые, все угодно, все были против, короче, еле устояли. И вот тогда и появляется вот этот вот Жан-Мари Ле Пен, который от этого Пуджада попадает в будущий парламент, став самым молодым депутатом. Ну, пока еще от другого. Но среди правых вот выделялись левые, правые. Они же захватывали университеты, столкновения с полицией. Ну, то есть, вот как желтые жилеты, только намного жестче все было в 68-м году. И вот выделяется среди этих протестующих правая группировка «Запад», которая к 69-му году вообще меняет свое название на «Новый порядок».
Слушай, это вот конкретно нацизмом пахнет, «Новый порядок».
И вот к 72-му году этот «Новый порядок», там разные люди, значит, выдвигаются, в том числе там Жан-Мари Ле Пен уже будет работать в штабе, ну, кандидатом был не он, а там был такой Тиксье Виньянкур, который даже кандидат в эти самые, в президенты выдвигаются. Также к ним примыкают, к этим новому порядку, ветераны Алжира. Ну, Алжир же был колонией, и война была во Франции, то есть, как бы, у них создаются такие парамилитарные подразделения, которые раньше ходили в секретную организацию армейскую. Ну, то есть подтягивают к себе.
По-моему, Жан-Клод Ван Дамм осветил это в художественном фильме «Самоволка». Он там...
А я не смотрел.
Ну, он там типа в этом легионе, в Алжире. Что-то у него там в семье случилось, и он оттуда убежал.
Не смотрел.
Ну, события, по-моему, в Алжире все это, да. Ну, кровь они пили с Алжира сколько лет.
Ну, да, огромная война была. И они ж... Этот самый же чума Альберта Камю, как раз очень много же французов даже родилось в Алжире, в колонии. Ну, вот, допустим, тот же Альбер Камю, писатель, он родился в Алжире, вот, а потом уже работал во Франции. То есть, у них это давняя колония Алжир. И вот, значит, в 72-м году вот этот новый порядок уже становится самой влиятельной организацией правого толка. То есть, они всех под себя потянули, кого могли, правых, и они создают уже партию. Вот из нового порядка создается партия. И партия получает название «Национальный фронт за французское единство». Вот рождение. Он уже, собственно...
«Вива ля Франс».
Да, «Вива ля Франс». Ну, «Национальный фронт» сразу выступает, значит, с антикоммунистических позиций. Это очень важно. Потому что, я говорю, тогда были очень сильные социалисты. Их поддерживал Советский Союз. Вообще была возможность, что социалисты выиграют выборы. Вот. И этот... Национальный фронт выступает как? Ну, официальные партии, скажем так, правящие, буржуазные, им же не с руки атаковать социалистов с коммунистами. Да, поэтому должен быть кто-то ручной, который будет, ну, как бы, кусать оппонента, тявкать. И вот, собственно, этот вот национальный фронт, он создается как жесткая антикоммунистическая сила. Вот уже в 1974 году Ле Пен идет с программой, то есть жестко антикоммунистических. Проходит легкий раскольчик. В 76-м году на него даже совершают покушение, вот, на Ле Пена.
Не коммунисты организовали?
Ну, непонятно, да. И вот за день до второго тура в машине взорвали теоретика и идеолога этой партии и близкого друга Ле Пена Франсуа Дюпра. Вот. По одним данным, за убийством стояли сионисты. По другим, соперники из числа радикальных националистов. Преступники не найдены до сих пор. Вот так вот. То есть, короче, близкого друга и соратника, и идеолога Ле Пена, он больше как все-таки был форвард, он такой, ну, энергетичный, а это был, судя по всему, мозг. Ну, вот, собственно, Ле Пена его не убили, а...
А может, что Ле Пен сам задумал?
Ну, как, это же было только начало.
Два медведя в берлоге не усидят.
Они еще на пути в берлогу. Они
а может, он уже понял, уже, что этого надо убрать.
Может быть.
Ну, как говорят умные люди, наверное, все из-за денег.
Из-за денег, но в данном случае они оба претендовали на чужие деньги, понимаешь? Поэтому тут, мне кажется, схема такая, что...
Ну, его консильери не выиграл.
Точно, это же консильери, да. Поэтому убили именно консильери, для того, чтобы он не залетел. Это был очень сильный удар, конечно, потому что, ну, потерять идеолога – это очень серьезно. Как они выступают? Да, вот, например, в Париже, там же еще особенность французских выборов, там голосуют еще и по округам. Ну, Париж разделен на округа, есть свои как муниципалитеты, ну, сложная система. Ну, вот, например...
Избиратели, как там в Париже, в каком году женщинам разрешили только принимать в выборах? там, по-моему, 50-е годы.
Да, в 50-х годах окончательно. Ну вот в одном из округов Парижа он набирает 11% голосов и попадает в местный парламент. Кое-где фронт набирает уже до 17% голосов. Но закрепляются на первом этапе в местных советах. Ну, то есть, в парламент не могут прорваться. Ну, значит, прорыв проходит в 80-х годов. И на выборах, значит, получается, 83-84 года у них уже фиксируется социология, что в районе 9% их готовы поддержать. Ну, вот, например, на кантональных выборах, кантоны – это районы как раз, да, Национальный фронт получил поддержку 87%. А вот в некоторых районах отдельных поддержка, это в среднем 87%, в некоторых районах достигала 30%. Вот в законодательное собрание 86 года фронт получил те самые 9,8%. Вот эти вот давайте помним про наши те самые 10%, которые мы встречаем везде, от Украины до, ну, вот в данном случае, Франции. И вот так вот за 10 лет, если в 72 году они создали, вот к 85 году после постоянно, ну, системного труда, проникновения через местные советы, они добиваются тому, что Ле Пен, например, на выборах 88 года уже получает 14,4% голосов. То есть, лидер получает уже рейтинг личный, не только для партии, но и для себя. Это очень важно, когда есть и партия, и рейтинга. Ну вот, например, на выборах в Европарламент Национальный фронт в 89 году уже получает 11,7% голосов. То есть, все, они на правом фланге становятся главной силой. Президентские выборы 95-го у Ле Пена уже 15% голосов. Видишь? Выборы 97-го года в парламент, ну, Заксобрание французское, Нацфронт получает тоже 14,9% голосов. То есть, видишь, системно. Начинал с 6-7, одни выборы, вторые, третьи.
Мы спустимся с горы, и медленно, да, медленно.
Системно. Системно. Но в конце, вот они зафиксировались на постоянной этой поддержке 15%, это очень хороший уровень, это а-ля как у нас всегда было у Жириновского, ну, вот такой вот постоянный гарантированный кусок пирога, который тебе позволяет быть игроком в... Но происходит раскол, уходят серьезные как бы люди, значит, там всякие Бруно Мегре и так далее, и, значит, создают отдельное национально-республиканское движение. Это сильно сказалось на самом Национальном фронте. То есть, фронт набирает на выборах в Европейский парламент после раскола всего 5,7%, а их конкуренты, которые вот раскольники, набирают 3,3%. Но если мы посчитаем, это вот как раз, ну, общий результат, который из раскола размыл голоса. Но Ле Пен не сдается. Он все время выступает... Еще и на президентских выборах продвигает себя лично, он всегда выдвигается, выступает, ну, как бы против.
Как Жириновский.
Да, он очень правильно себя ведет. Против Жака Ширака он выступает, против, там, когда выборы Жаспена. И случается, короче, вот этот вот в 2002 году, когда он стал уже всемирно известным, там же как бы во Франции много партий, но обычно есть как бы кандидат от правых, и кандидата социалистов. Социалисты такие очень розовые, знаешь, они как бы типа социалисты, но такие они социалисты, очень условные. И вот Ле Пен выдвигается как от националистов, да, а социалисты – это мощная партия у них там. И он на 0,7% голосов, всего лишь на 0,7% голосов в первом туре опережает социалиста Жаспена вот этого. И получается, что выходит во второй тур. И это, конечно, был прорыв, потому что представить националиста, что он бы вышел во второй тур выборов, этого, в принципе, было до 2002 года представить невозможно. Но он, конечно, проиграл этому самому
засветился хорошо.
Но он вышел на очень серьезную орбиту. Что еще было интересно? Значит, общество раскололось. То есть... Ле Пена обвиняли, значит, во всем, то есть его там фашистом, значит, сравнили поддержку Ле Пена с голосованием за Гитлера. Ну, короче, вся пропаганда на него обрушилась, но ему только, в общем-то, Это и нужно было. Ну, то есть, Ширак получил там 82% голосов. То есть, все проголосовали за Ширака, только не потому, что за Ле Пена, да? Ну, это мы знаем эту технологию.
Как Ельцина выбирали, помнишь?
Да. Из двух сортов
говна. Да, да. Только не за коммунистов, вот за этого.
Да. Но это приносит серьезный результат для партии. Вот уже она пережила только недавно раскол, помнишь, за нее там всего 5% проголосовало, но после вот этого хода Ле Пена, выход во второй тур, на выборах 2004 года Нацфронт набирает уже 15% голосов. То есть, молодец. Ну, в общем, как бы колебания, и начинается в конце 2000-х очень интересная история, вот осенью 2008 года, почему очень важна история, потому что Жан-Мари Ле Пен анонсировал, что он в 2010 году уйдет с поста президента, и произошла передача политической власти к его дочери. А это вообще уникальная вещь, такой в политической истории нет. Ну, как бы, во-первых, редко в партиях власть передается, ну, фамильно.
Угу.
А так, чтобы еще не сыну даже, а дочери, это очень интересно. Ну, соответственно, в 2011 году отец поддержал свою дочь и избирают уже дочку Марин Ле Пен. Ее поддерживает 68% делегатов, ну, две трети. Марин Ле Пен, значит, ну, полностью продолжает политику отца. Фронт набирает уже этих 15% голосов. На выборы 2012 года уже выдвигается Марин Ле Пен, ну, уже сама, то есть не отец, и набирает третье место, набрав 17,9% голосов. Ну, то есть она показала на практике, что все наработки политической отца, она, в общем-то, ну,
в надежных руках.
Да, в надежных руках. Ну, вот выборы национальное собрание 2012 года, они получают 13,6% голосов. Ну, в общем, как бы все, что отец наработал, она все и перехватила. Ну, Жан-Марин Ле Пен, ее вообще как бы биография освещена, мы не будем на этом останавливаться, очень много есть литературы, она же наш современник, она очень интересно и разыгрывала партии с Россией связанные, там и по Крыму, и по Донбассу, она постоянно провоцировала, в том числе местных там евробюрократов, и, значит, в 2014 году происходит прорыв. На европейских выборах Национальный фронт занимает во Франции первое место. 24,8% голосов. Вот. И получает 24 мандата из квоты национальной в 74 мандата. Ну, там получается как? Они набрали 25, но за счет того, что те, кто не прошли, они свои проценты отдают тем, кто прошли. То есть, они получили 25% голосов, но треть мандатов. Ну, понимаешь, да? То есть, они улучшили свое представительство. Это лучший результат, потому что 25% никогда такого не было. Тогда же начинается, после 2014 год, уже образ Марин Ле Пен как Жанны д'Арк, то есть вот та, которая спасет Францию. Она становится очень популярна в России, у нас ее начинают приглашать, что вот это вот тот кандидат, который, в общем-то, может поломать игру, в том числе местным элитам.
В общем, вес имеет.
Да. И вот в 2015 году происходят, значит, как раз те выборы, когда Ле Пен выходит против там как раз Саркози, Франсуа Олланд. И вот даже по соцопросам Марин Ле Пен могла бы в первом туре победить, например, там Николя Саркози. Но, значит, что происходит? Значит, сейчас я пройду до следующей закладки. Ну, Марин Ле Пен, соответственно, воодушевленная результатами, которые получены в Европарламент, 25%, впереди выборы, и она в 2016 году официально, значит, говорит, что она будет на пост президента баллотироваться. И вот, собственно, то, что потом происходило и фактически происходит, ну, она проиграла эти выборы, да, ну, как бы потому что в финале же встретился, собственно, Макрон, ну, вот, которого Макрон. Мы сейчас видим, да. А в финале вот, он, собственно, встретился с Жан, ну, с Марин Ле Пен, да, вот, которая сейчас действующая, которая выросла и из этого всегда. И вот, собственно, мы видим, что правые во Франции всегда могут выйти во второй тур. Ну, то есть, у них это получается, у них это пробивается. И если Евросоюз зайдет в этот глубокий кризис и ну, США ослабит хватку и внешний контроль, то они имеют все шансы перехватить власть, потому что любой второй тур – это всегда ну, как это, ну, вероятность. Сегодня так, такие настроения, они сюда колебнулись. Сегодня такие, и народ сюда побежал. Так что вот такая вот история с Францией.
Слушай, я гляжу из всего твоего рассказа, что французы более влиятельные, более агрессивные. И
у них правые очень системные.
Богатая страна.
Системные, системные. У них еще наследие, понимаешь? У них же как бы, собственно, идею национализма родили французы во время Великой Французской революции. Сама вот идея, да, нации. И плюс у них как бы серьезная традиция вот этой вот радикальной политики, которая, ну, желтые жилеты вспомним, да, то есть там, в принципе, политика такая радикальная. И они очень хорошо долго играют. То есть тут еще важна роль личности, мы показываем, да, там, где системно политики подходят. Вот отец начал в 72-м году, через 30 лет дочка продолжила. Пользуется плодами и усилила позиции. Потому что лучше.
Во всех фильмах показывают, я во Франции не был, но во всех фильмах показывают, что французы действительно пренебрежительны к другим нациям, особенно официантов показывают, что даже какие-то американцы приезжают, что-то заказывают. Официанты даже на своей стадии уже начинают там их подкалывать. Иностранцы, идиоты, вы ничего не понимаете. Дима мне рассказывал, что французы.
И национализм считается, там же очень националистические законы по языку. То есть там английские они прям дискриминации подвергают всего.
О.
Да, да, да. То есть.
О, вот почему Макрон-то и дружит-то с этим комиком-то. У них все похоже. Да, все похоже. Да. Пидорас еще тот, я гляжу.
Ну, похоже, похоже. Даже по социотипу похоже.
Познавательная книжица.
И последняя наша страна, которую нам осталось в этой книжке разобрать, мы как раз доходим к завершению. Это Швеция. Тоже тут у нас рядышком. Швеция, напомню, как мы из Дании разбирали, она когда-то была в единой как бы там королевстве. Ну, Швеция была мощным игроком, но у Швеции есть очень серьезное отличие, что вот в настоящее время уже около четверти населения Швеции, четверть граждан, вернее, граждан, да, имеет иммигрантские корни, а 15% граждан родились в другой стране. Ну, то есть, Швеция – это самая страна иммигрантов. 25% уже представляют из
себя. В общем, будущие шведы будут все черные.
Ну, похоже на то, да, похоже на то. Ни в одной, в другой так подобного не было. Потому что в Австрии, мы разбирали, гражданство не очень дают.
Угу.
Вот. А в Швеции добро пожаловать.
А почему так? Что-то у них с населением, с местным
не знаю, так. Может, они как начали со шведской семьей экспериментировать.
Да, да,
в 70-х,
да.
Так и остановиться.
Понравилось, да.
Так и понравилось. Партия у них называется «Шведские демократы».
Я думаю, ты сейчас скажешь, партия «Шведская тройка».
Основана в 88-м году, ну, путем раскола из разных партий, там... Основное, значит, держите Швецию шведской. Ну, как мы видим, классические, значит, эти самые. Они как бы стараются сейчас дистанцироваться от своего прошлого, но на первых порах лидером вот этих вот шведских демократов был ветеран добровольческих дивизий Waffen-SS Викин и Нордланд Густав Экстрем. Вот. И партия спонсировала деятельность неонацистской викинг-группы Ultima Thule, вот, которая популярна в правых скинхед-кругах. Ну, то есть, это сразу шведские нацики, фашики, которые просто легализовались. Вот они создались. Сначала они получили на выборах там, чуть более 1% голосов и пошли по пути налаживания международных связей. То есть, они вот 90-е, ну, то, что мы разбирали, с Австрией партия свободы, датчане, с немцами.
Своих искать.
Да, с французами национальный фронт. И 90-е они потратили как бы на подготовку. На выборах они набирают минимум, менее 0,5% голосов. Но единственная деятельность партии, значит, на юге. была сконцентрирована, потому что в центре провинции, например, в Мальмё, ну, я не знаю, может, ударение неправильно, там 43% населения уже имело иностранное происхождение. То есть там у них вообще шансов никаких не было. Но они понимают, что с таким как бы радикализацией, при таком количестве иммигрантов им ничего не светит, они начинают дерадикализацию, то есть становятся чуть менее радикальными, да, изгоняют, значит, националистов, национальных демократов, ну, короче, всех радикалов зачищают и становятся чуть больше, уже получают 1.5% голосов и попадают в местные советы. Ну, то есть, чуть-чуть клыки припрятали.
А тут башку открутят.
Да. И у них с тех пор начинается рост. То есть, они начинают, как бы, мы против миграции, но уже не нацисты. Да? То есть, мы теперь просто только против миграции. Мы уже не нацисты.
А то население, которое получило паспорта и гражданство, за них голосует.
Ну, я думаю, что часть, может быть, и голосует. Непонятно. Но все меняется в 2005 году. Партию возглавляет выпускник самого престижного в Скандинавии Лундского университета Йимми Окисон. Он был более умеренный. И вот он такой стал, ну, профессор, то есть он, ну, легальный. Это приносит уже еще лучшие результаты. Вот уже в 2006 году демократы получают почти 3% голосов и получают, значит, 280 мест в местных советах. Значит, партия, она не преодолела барьер в 4%, чтобы попасть в парламент, но уже получают финансирование. А вот в 2010 году, то есть они закрепились в местных советах, получили госфинансирование, они уже попадают в парламент и получают 5,7% голосов уже в парламенте страны. И уже получают 612 депутатских мест в муниципалитетах, то есть в местных советах. То есть, считай, уже больше 1000 членов партии, так или иначе, уже находятся в
пределе
системе
уже
власти. И начинается постепенный, вот они уже когда пробрались, они уже выступают с более радикальными лозунгами. То есть, значит, вот в роликах, например, у них там что звучало? Вы хотите экономить деньги на пенсионерах или на иммигрантах? На иммигрантах, да? Значит, фотографии белокурых детей там и типа «верните нам Швецию», ну, ага, намекая, да, на чистоту, ага, расы, то есть прямо не называя, но вот. Потом, значит, там был политики, шведские комики курдского происхождения, они ему там «это наша страна, а не твоя», ну, в общем, скандалы. Ну,
курды, говорят.
Против курдов, они наоборот, они на курдов, там шведский комик, который курд. Вот, и вот ему вот эта партия устроила легкий прессинг, да, что это наша страна, а не твоя. Ну, вот интересная вот либеральная газета, анализируя реакции медиа на скандал, и что все заняли такую позицию мейнстрима, что все ненавидят шведских демократов, все, кроме избирателей. Ну, то есть, короче, партию начали обвинять ксенофобию, да, а оказалось, что около 14% членов партии имеют иммигрантское происхождение. Ну, то есть, дети иммигрантов становятся националистами очень-очень быстро, потому что они же за свои блага, и новые их сограждане, которые
не нужны.
Ну, вот, собственно, рост продолжается. Вот уже на выборах в Европейский парламент 2014 года шведские демократы получают 9,7%. Вот наша искомая десяточка, которую мы везде видим. А на предыдущих это было всего 3,3%. Вот, заметь, какой рост при системной работе. Ну, собственно, антироссийской партией ее назвать нельзя, но они, в общем, мы для них не в повестке. Ну, то есть, вообще никак не важны. Вот в Стокгольме они даже набирают больше, они набирают на местных выборах там под 15%. Значит,
видно, там в Стокгольме.
А в 2015 году
достали.
А в 2015 году наплыв беженцев и мигрантов, и, как показывали соцопросы, за нее были готовы проголосовать уже до 25% голосов. То есть, ну, так я говорю, книга заканчивается в 2017 году, ну, тут же все социологии исследуются и так далее, что вот эта поддержка шведских демократов, она нестабильна, но она вышла уже на пределы вот там в районе 15-25%. Ну, колебания. Но это уже на самом деле значительное. То есть, данный момент, вот эта вот сила, и имеет такие же возможности вырасти, учитывая, что они действуют системно, как и французы, они имеют шансы повторить, собственно, путь французов. Поэтому у шведов, я думаю, для нацификации есть все, что необходимо. Вот вкратце разбор. Тут еще есть дополнительные статьи, там, ну, не такое исследование, просто заметки по поводу Норвегии, что происходит в Норвегии. Ну, там не так интересно, не такое глубокое. Это уже для всех зрителей, кто заинтересовался. Вот, уже сами.
Давай покажем эту книгу.
Давай.
Вот эта книжка. Кому интересно, тот, наверное, найдет эту книгу.
Да, название, я считаю, не соответствует действительности. Владимир Путин там ни при чем. Просто вот фотография с той самой Марин Ле Пен, да?
Да, да, да.
Вот. Ну, вот как раз. Оно, Путин, я говорю, вообще тут никак ни при чем, но по существу это из того, что есть, наиболее подробный, говорю, еще раз, заканчивается 17-м годом, много что изменилось, но это уже можно следить и по современным источникам подсмотреть. Исследование анти, скажем так, европейских, ну, антиевросоюзовских движений внутри Европы и неонацистско-правых, да, ну, как бы, как националисты и нацисты. Вот это вот два аспекта, основные страны, основные фамилии для общего образования, просвещения. Отлично. Ну, а теперь как? Закурю я, а ты расскажешь.
Да, да. Я понял так, что сейчас очень хорошее время для нацистских партий процветания, потому что ближе всех достали эмигранты. Они свой электорат как раз и сплочают на, именно на этой, так сказать, теме. Потому что, видно, достают их там. Если я не помню, что вначале это... Беженцы, иммигранты, давайте их спасем. Они же у них дети, семьи, у них войны там. То, видно, эти иммигранты расправили крылья. Сколько у них же там, наверное, поколение какое-то уже там подросло.
У них же уже футболисты дважды становятся.
Во. Я даже помню такие фотографии, такие комические. Типа, 30-е годы, англичане, студенты какого-то института, все белые, рыжие. Там какие-то 70-е годы, половина уже негров, и вот так вот раз-раз-раз, 2010 год, два белых, а остальные все черные и все англичане.
Точно, классно, еще есть фотка сборная Франции 60, по футболу 60-е да, годы, 70-е,
да, да, все французы,
и потом вас 2000 какой-то там 10-й год. Там...
У меня, кстати, друг был негр, он сам из Ливии, да, из Ливии, подожди, как у них это было...
В Ливии было, в Ливии, Каддафи.
Да. Совершенно верно. И он это говорил по-французски. Это, знаешь, так было удивительно, что негр говорит по-французски.
Как интересно. И он, у нас, он здесь у нас был.
Да, у нас тут женился на русской. У него двое детей. Нормально матом ругается, водку пьет. И вот потом он куда-то исчез. А так он приехал в Россию и жил.
Наш человек?
Наш человек.
Ушанку начал носить, нет?
Я не знаю. У него врожденный, он, как настоящий негр, всегда умеет танцевать хорошо. Так, эта книжка, понятно все, какая наша следующая будет урок, по какой книге?
У меня есть очень интересная книга, называется «Богатство и бедность в Израиле».
О, ты мне ее показывал.
Да. Вот мы... Она интересна тем, что она социологически исследует 10%. Во-первых, мы сможем понять, как устроена налоговая система в Израиле, это очень интересно. А во-вторых, она исследует 10% самых богатых израильтян и 10% самых бедных. А важность ее в том, что она написана, ну, нашим человеком, который из Советского Союза уехал, то есть он понятным для нас языком. Это не переводная вещь, а ну, нашим евреям, нашим человеком в Израиле.
Кто там, мытари-то первые были тоже?
Ой, там самые бедные, ты знаешь. А, ты имеешь в виду таможенники?
Да, да, да.
Эти налоговики, да, конечно.
Банковская система, там
все оттуда. Самые бедные люди там – это бедуины. Он честно рассказывает, во что превратили жизнь арабов в Израиле. То есть, это прям нищета нищетой, но это в качестве, ну, не анонса, затравки. Книга очень интересная. Она, конечно же, описана... Ну, давно она закончена, то есть там до 2000-х годов, но основные тенденции, еще начиная с создания Израиля, там очень интересно прослежены, и через бабки, что самое интересное, мне кажется, и самое познавательное.
Ага, хорошо, обязательно будем ее рассмотрим. Спасибо за просмотр, тот, кто хочет писать комментарии, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, а тот, кто хочет вдруг такую футболку, Тоже пишите в комментариях, мы потом вам подскажем, как это ее заиметь. Правильно, Семен?
Так точно.
Спасибо.
До новых встреч.
Будем продолжать. До новых встреч. До свидания. На сегодня все. Bye.